у меня есть вопрос к этой картинке.
Да.
Хочу проверить, правильно ли я понял. Мои воспоминания о прошлом опыте, мои ригидные шаблоны поведения, мои напряженные потребности. Это все это точно такие же равноправные элементы поля. Да?
Совершенно
это
верно.
Что я могу увидеть, пощупать.
Слушай, как только ты это видишь и щупаешь, это называется феномен, это составляющая феноменологического поля, то есть той реальности, в которой ты живешь. Совершенно верно. Мы живем с вами в поле феноменов. То есть некоторых фактов нашего сознания.
Если просто, в чем разница между естественной валентностью и напряженной?
Принудительной.
Принудительной.
Если просто, то принудительная валентность производна от селф-парадигмы.
То есть это некий паттерн, который жестко зашит в поведении человека. Понимаете?
Совершенно верно. То есть принудительная валентность – это такая сила, которая поддерживает существование хронической ситуации низкой интенсивности. То есть те привычные способы нашего поведения, не только поведения, но также то, наше восприятие, наших переживаний, чувствований, ощущений, они становятся привычными для того, чтобы они закрепились. Не знаю, когда вы строите там домик из спичечных коробков, то очень важно, чтобы он одно ложилось на другое, то есть была некая, ну, некая структура. Так вот, валентность – это то, что скрепляет эту структуру. Что если мы, например, в данном случае, представьте, есть такой домик из спичечных коробков, это хроническая ситуация низкой интенсивности, то есть то, как мы привыкли строить контакт и формировать тем самым поле в каждую секунду нашей жизни. Если мы толкнем, то спичечный коробок развалится. Но психике это не так. И спичечный коробок вы толкаете, он опять собирается. Так вот, та сила, благодаря которой он собирается в этот, условно говоря, кавычек, в неклиническом смысле этого слова, невроз, и есть принудительная валентность. Понятно? То есть та сила, которая все время воссоздает хроническую ситуацию низкой интенсивности. То есть это та сила, благодаря которой, возвращаясь ко вчерашнему примеру, мы убеждаемся, что все мужики козлы. Так проще?
Угу.
По-прежнему остается принудительная валентность, может быть, соответственно, положительной, отрицательной. То, что притягивает, и то, что отталкивает. Сила притягивающая, сила отталкивающая. По-прежнему, разумеется. Вот. Но у каждого элемента поля в этом смысле, конечно же, есть также некоторая сила, с которой этот элемент стремится. Это мы называем естественной валентностью. Задача терапии заключается в том, чтобы открыть доступ человеку к естественной валентности. Вот про этот спичечный коробок, да, вот интересно, почему мы изменяемся медленно, а зачастую изменяемся, а потом обратно возвращаемся к прежним способам жизни. Именно по этой причине, что естественная валентность втягивает нас в типичный, удобный, комфортный, хоть иногда болезненный, но тем не менее лучший из имеющихся способ жить. Зачастую, иногда в учебных программах студенты спрашивают, а мы же можем навредить человеку? Навредить человеку практически невозможно. По крайней мере, способом разбирания. Ну, то есть, вот говорят, если мы разберем человека, навредить может другими способами. Но он говорит, если мы сейчас приходит тот клиент, мы его разберем, что само по себе чрезвычайно высокомерная позиция. Мы никого не можем разобрать. Вот мы разберем клиента, то есть карточный домик повалим. Вот, и как он же тогда будет жить? Этот же вопрос много лет назад я задал Гордону Иллеру. Вот, когда он как раз приезжал в Москву с семинаром «Гештальт-терапия постмодерна». И он тогда сказал вещь, которая мне показалась довольно важной. Он сказал, что по своей сути психотерапия – процесс деконструктивный. Мы действительно помогаем клиенту разрушить этот домик. Собраться старым способом, сказал Гордон, клиент сможет всегда. это сила, которым клиент собирает хроническую ситуацию низкой интенсивности, поверьте, в 1000 раз сильнее, чем весь ваш гениальный труд. Именно по этой причине мы трудимся еженедельно или 2 раза в неделю. Вот, или как некоторые терапии, например, аналитически устроены 4-5 раз в неделю. И потихоньку мы помогаем клиенту строить новую жизнь. Это как создавая то, что когда-то Владимир Ильич Ленин, никогда не ссылался в лекции по гештальтерапии, но Владимир Ильич Ленин описывал революционную ситуацию. Те, кто учился в Советском Союзе, еще наверняка помните, в чем суть революционной ситуации. Низы уже не хотят жить по-старому, верхи не могут править по-новому. И, собственно, мы делаем все время эти предательские движения по разрушению спичечного коробка. Мы помогаем клиенту подвергнуть эту конструкцию разрушению, а дальше она пытается снова собраться. Но со временем клиент начинает обращать внимание, что есть какие-то еще пути собирания. И потихоньку этот домик из спичечных коробок начинает собираться по-новому. Возможно, это уже не какая-то избушка, а какой-то, не знаю, домик типа коттеджа. Или, не знаю, был замок, а стал какой-то, например, куча селений разных. Да? Вот. То есть потихоньку он начинает формировать свою жизнь по-новому. А еще дальше он становится более гибким. И когда меняется более-менее значительная ситуация его жизни, он выстраивает все новые и новые домики. И каждый раз все новые и новые деревни. Новый период жизни, новые деревни, новые домики. Этот принцип называется в гештальтерапии как? Совершенно верно, кто сказал? Кто? Молодец. Принцип творческого приспособления. Жизнь не признавалась сразу.
Я сегодня
отравлена
просто. Там целый день. Это как могу сказать? Мама что другого?
Как? Повторить вряд ли даст. Это еще одна способность твоя. Прекрасно. То есть под каждый контекст поля человек создает новый способ адаптации к нему. Таким образом, человек возвращает власть не хронической ситуации низкой интенсивности, а к полю. Реализует тот самый принцип, который ввел в психотерапию Фридрих Соломон Перлс. Именно так звали Фрица Перлза, до того, как он предал свои еврейские корни и принял немецкое имя Фриц. Фридрих Соломон Перлс. И именно так, именно эту ситуацию он обозначил своими гениальными, на мой взгляд, словами: «Дайте ситуации возможность управлять». В этом вся суть гештальтерапии. Дайте ситуации возможность управлять. В этом смысле очень важно понимать, что наши действия ограничены как терапевтов. Мы лишь помогаем ситуации стать ярче, сильнее, произвести впечатление. Это вторая фраза того же Фридриха Соломона. Дайте миру произвести впечатление на вас. Помогая создавать ситуацию. По сути, что мы делаем клиент? Ой, смотри, а что у тебя там? А там что-то блестит. Того, что он раньше не замечал. Или вон там, что у тебя тускнеет? И вдруг, когда он обращает внимание, что-то начинает гореть ярче. Он говорит: вау! И жизнь начинает радикально меняться. Порой радикально. Не всегда радикально, но меняться всегда. Все, что мы делаем, помогаем. А вот это что у тебя? А вот это? А это кто у тебя? А кто у тебя здесь? Ну, закопил, а сверху крестик стоит какой-то. А что это за куча дерьма у тебя здесь лежит? Да? И тем самым мы помогаем расширить контекст поля. Он меняется. И клиент вынужден тут же сейчас к этой кучке уже приспосабливаться. К тому, что тускнело сейчас, блестит. К тому человеку, которого он заметил. Эти глаза напротив, которые бросились ему в сердце, сразу прямо глаза в сердце. Теперь он вынужден жить по-новому. Но для этого требуется нечто, что Фриц Перлс обозначил словом агрессия. Сегодня мы поговорим об этом более подробно. Но, может быть, еще вопросы какие-то по прошлой лекции.
Можно что-то? Дайте ситуации управлять.
Дайте ситуации возможность управлять. Мне кажется, что вторая фраза «дайте миру возможность произвести впечатление на вас» является, если не идентичной, то опосредующей эту первую, ну, то есть инструментом. То есть мы даем возможность ситуацию управлять посредством произведения впечатления. Что такое впечатление, понятно? Это когда говорят вам, ты сегодня такая красивая. И что-то происходит в вашем сердце. Или вы говорите спасибо. И ничто не трогает ваше сердце, потому что вы жаба как были, так и остались. Впечатление это когда сердце ваше начинает, что-то начинает происходить, какие-то изменения начинают происходить. Зачастую мы живем в жизни, минуя впечатление. Что бы нам ни говорили другие люди, даже самые какие-то ценные вещи, ты дорог для меня, ты важный для меня человек. Мы иногда, например, в силу смущения или страха, или там вины, или там каких-то еще комплексов, каких-то чувств, мы стараемся проскочить, чтобы возле щеки проскочило, вот ухо зацепило, мочку и дальше прошло. А весь фокус заключается в том, иногда мы в терапии делаем только то, стоп, стоп, стоп. Когда фраза прозвучала, а как ты на нее реагируешь сейчас, спрашиваем у клиента. Тем самым останавливая и заставляя мир произвести впечатление на него. Весь фокус заключается в том, что здесь мы живем, видя только вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А мимо этого все проскакивает. Если кто-то говорит фразу, относящуюся к этому, она проходит по касательной. А изменения лежат только здесь. Не здесь. Не в то, что мы привыкли видеть, а в том, что мы никогда не видели. А точнее, ежедневно, ежеминутно, возможно, сталкиваясь с этим, игнорировали. Ну, например, наши убеждения будут сильнее. Если мы считаем, что все мужики козлы, мы никогда не заметим что-то, что противоречит этому убеждению. Никогда, условно говоря, пока не появится кто-то, либо сильный мужик, не козел, который таки докажет, что не козел. Хотя слово «докажет» здесь не очень годится, потому что любое доказательство будет опровергнуто, понятное дело. Ну, положим, это терапия. В нашем случае, конечно, человек меняет разные вещи. Например, информация о том, что у него опухоль где-нибудь в желудке. И он вдруг начинает слышать слова, которые не слышал раньше, что его любят. Ну, а потом, к несчастью, либо умирает, либо вдруг случается спонтанная ремиссия. Чудеса бывают. Так вот, терапия всегда движется по пути замечания чего-то нового. Ни больше, ни меньше. Вся терапия, гештальт терапия заключается в этом. Мы замечаем сегодня то, в эту секунду, то, чего не видели вчера. И не будем говорить тезис, что вчера не было. Вы как помните. И завтра не будет. И минуты назад не было. Это все реконструкция. Если вы думаете, что у вас было прошлое, то это безопасная фантазия, которую вы спасаетесь от того, что называете психозом. Итак, еще вопросы? Я отвечал на вопрос сейчас какой-то разве? А чего я стал говорить?
Да.
Ребят, у меня есть к вам просьба. Правда, если вам что-то непонятно, вы задавайте вопросы. Я постараюсь свой текст сделать более понятным. И вообще, я обещаю, дальше я постараюсь его не усложнять. Я только начал его усложнять, но думаю, вчера я передумал, сейчас я попробую упростить этот текст. Оставлю, может быть, для каких-нибудь следующих лекций или для... Что-что?
Welcome.
Итак. Так вот. Для того, чтобы разрушить этот карточный домик. Уже полюбилась эта метафора?
Вроде спичечный дом.
А было спичечный?
Спичечный коробок.
Не успеваю. Не успеваю замечать за трансформацией образа. Не успеваю за трансформацией образов. Итак, есть спичечный домик. Спичечный домик, который мы условно называем хронической ситуацией низкой интенсивности. Спичечный домик – это некоторый конгломерат и связь некоторых феноменов. То есть то, что мы привыкли замечать. Так понятно? То есть то, что мы привыкли замечать, как-то связано между собой. И исходя из того, что мы привыкли замечать, мы строим вполне адекватный этому тому, чему мы замечаем, способ строить отношения с людьми. Что-то мы игнорируем, чему-то уделяем специальное значение, но никогда не переживаем. Вот это важно. Что хроническая ситуация низкой интенсивности всегда существует вне зоны переживания. По какой причине? Потому что переживание принципиально неуправляемый процесс. Его невозможно предсказать. Если переживание началось, то мы не можем сказать, что будет через секунду, через две. Это всегда неожиданность. Поэтому переживание – это роскошь. Я говорил уже, что психотерапия – это роскошь. поскольку функция, поскольку целью ее является переживание. И представьте, если вы привыкли жить все время в этом спичном домике, сколько должно быть ужаса, чтобы лишиться его и оказаться в мире, который принципиально непредсказуемый. Именно поэтому у каждого из вас есть масса. Вы вспомните чего-то, что вы делаете привычным образом. В отношении с своими близкими, коллегами, друзьями, детьми. Я уж не говорю о каких-то типичных процессах, которые вы совершаете в жизни, так не задумываясь о том, как это происходит, не переживая. Собственно, цепочка действий, которую мы совершаем, и нужна для того, чтобы не переживать. И просто иногда эта цепочка, пока понятно, формирует что-то, от чего мы начинаем страдать. Болеть что-то начинает, душа болеть там начинает. Голова, сердце, задыхаюсь, чешусь, развожусь. Испытываю боль в отношениях с детьми, которые перестали меня признавать как родителей, например. Или просто умираю. Я чего-то страдаю. И тогда я прихожу. В общем, сама по себе цепочка хронической ситуации низконтинуума ни хорошо, ни плохо. Она нужна. Эта ситуация спасает нас от того, чтобы переживать там каждую секунду своей жизни, что может быть просто мучительно. То есть мы делаем что-то, не задумываясь, экономим силы в некотором смысле. Но правда, попутно мы, конечно, утрачиваем краски. В широком смысле этого слова. Краски, запахи. В общем, вкус к жизни. Но в тот момент, когда к этому, чему вот к этой цепочке присовокупляется. Не, как плохое слово. Присоединяется симптом, который начинает беспокоить. В этот момент и клиент, или мы приходим к терапевту, или клиент приходит к нам и говорим, что-то мне плохо. Хочу, чтобы, помните, было хорошо. Совершенно верно. Вот. Но он не знает, что для этого нужно разрушить всю его жизнь. Чтобы ему стало хорошо. Ну, кстати, вот здесь бы я развил эти два слова. Деструкция и деконструкция, на которые я ссылался недавно. Да? Психотерапия – это процесс деконструктивный, не деструктивный. Мы не разрушаем, а мы разбираем. Хотя, наверное, слово «разрушение» тоже годится. По крайней мере, именно его использует Фриц Перлс, говоря об агрессии. Но Фриц Перлс говорит, что мы разрушаем привычные связи между какими-то элементами фенологического поля. Так вот, и он приходит с этим домиком и говорит, болит. А мы же знаем, что здесь домик стоит. Так вот, очень важная вещь следующая. Для того, чтобы симптом перестал существовать, какой-то способ удовлетворения, вы помните из позавчерашней лекции, потребности какой-то, нам нужно совершить некое агрессивное действие, проявить агрессию к этому домику, его разобрать по кирпичикам. Ну, ударить его, чтобы он рассыпался. Потом опять начнет собираться, помните. Но важно, чтобы он рассыпался. И вот эта активность, которая связана с тем, что человек подвергает деконструкции существующий способ жить, хроническую ситуацию низкой интенсивности, Фриц Перлс называет агрессией. С этого начинается гештальт-терапия. Вы помните, что первая книга, которая появилась на рубеже 41-42 года прошлого столетия, называется «Эго, голод и агрессия». И агрессия является одним из самых основных концептов, которые ляжут в основу будущей гештальтерапии. Помните, эта книга появляется за 10 лет до появления гештальтерапии. Но уже в этой книге... кто читал книгу «Голод и агрессия»? Поднимите руки. Частично. А?
Полруки как понять.
Полруки. То есть частично прочитанная книга. Почитайте эту книгу. В этом смысле, даже если вам станет трудно, попробуйте дочитать ее до конца. Какие-то из идей у вас останутся. Это значит, что все равно через полгода вам следует прочитать ее еще раз. Или через год. И с третьего раза она будет усвоена с вами гораздо лучше, чем в первой. Это важная книга, и там содержатся очень важные понятия. Так вот, сейчас я хочу дотронуться только до нескольких концептов из этой книги. Одна из них, один из этих концептов – это агрессия. Другой концепт, давайте сразу их накидаю, чтобы мне потом не отвертеться и сказать, что ты обещал об этом рассказать. Еще один концепт, про который мне хочется сказать, это вот это представление о функции выбора, то, что чуть позже будет названо эго-функцией, а именно функция принятия отвержения. Еще одна вещь, про которую стоит сказать, это тупичок имени Фридриха Соломона, который разрешается посредством появления чего-то нового. Тупик. Попросите меня об этом рассказать. И важное понятие конфликт. И особенно попросите меня подчеркнуть о вреде преждевременного разрешения конфликта. Спросите меня также, что такое инициируемый кризис, если успеете сегодня. И, конечно же, я хочу затронуть тему концепции ментального метаболизма. Это базовая концепция, которая появляется также в этой книге «Эго, голод, агрессия». Итак, начнем с агрессии. Для того, чтобы жизнь человека изменилась, ему необходимо быть агрессивным. Но здесь важно понять, что под словом «агрессия» понимает Фриц Перлс. Слово «агрессия» оно довольно замыленное, чаще всего понимается нами, под ней понимается нами некоторая разрушительная сила. То есть агрессия чаще всего ставится на знак равно с насилием, со злостью, с яростью, с чем-то, что направлено на уничтожение либо разрушение. И это плохо. Например, известная книга, крупнейшая величины в науке 20-го столетия Конрада Лоренца, где он описывает начало этологии, он так ее и называет агрессия или так называемое зло. Это прикольно. Поэтому на протяжении многих десятилетий, а может быть и столетий под агрессией, а 20-е столетие вообще пик этого на самом деле, когда под словом агрессия понимается все. Например, там агрессия одной стороны к другой, война. Называется словом агрессия. Например, да. Агрессор, да. Мы сразу представляем себе агрессора, человека, значит, в бронежилете с автоматом, который стреляет по нас, ну или, по крайней мере, который с ножом или с окровавленными зубами движется в нашу сторону. Уже страшно. Агрессия. Цилиндры, да. Штатовском цилиндре, да, империализм, это агрессия империализма, это зло. Все мы выросли, многие из нас, конечно, выросли на этих картинках. Дядюшка Сэм в шляпе, да, с автоматом за спиной и атомные бомбы, ну, ракеты за его спиной. И оскал обязательно, да. Вот, с мешком бабок, которую на человеческих жизнях заработал. Вот это агрессия. Ну, конечно, предпринимались попытки немножко обелить агрессию. Например, если вы вспомните, наверняка читали эту книгу, по крайней мере, в курсе, в одной из дисциплин, там, если учились на психфаке, наверняка должны читать эту книгу «Анатомия человеческой деструктивности», принадлежащей Перу Эриха Фрома. Не того Фрома, который создал гештальтерапию. Не путать с ними. Эриха Фрома, аналитик. С двумя М этот как раз Фром. Наш Фром с одной буквой. Изидор Фром. А тот Фромбамы. Вот. И он там разделяет агрессию на конструктивную и деструктивную. Это одна из довольно значимых попыток психологии реабилитировать понятие агрессии. Фриц Перлс что делает? Фриц Перлс присваивает агрессию его самое древнее звучание. Агрессия обозначает, если память не изменяет, в переводе с греческого просто движение вперед. То есть агрессия буквально это некоторая активность, направленная на изменение окружающего мира. Вся наша жизнь агрессия. Все является агрессией. Если я предпринимаю действия по изменению своей жизни. Ну, например, буквально для того, чтобы мне было удобно, я должен уничтожить предыдущую позу, предпринять некоторую активность, чтобы мне стало комфортнее. Или, например, я могу попросить кого-нибудь из вас, принести мне еще чаю. И тогда этот другой должен, если захочет, конечно же. Вот, поскольку... Мы все свободные люди. Но может предпринять некоторые действия. Да, конечно, возьмет чашку, совершит некоторые действия. То есть я управляю этим миром. Конечно, в ограниченном совершенно режиме, как не знаю сказать.
Чем в этом смысле агрессия отличается от манипулирования?
В зависимости, я бы мог ответить на этот вопрос, в зависимости от того, что, если бы я знал, что ты подразумеваешь под этим словом. Если манипулирование в самом широком смысле, ну как манипулятор экскаватора или чего там, робота.
Взаимодействие.
Да, тогда ничем. Агрессия это некоторое, не собственно, похоже, не сама по себе, не само по себе действие, а интенция, сила, энергия, которая, активность, которая тратится на это. Понятно? То есть это то, что двигает мною. Не то, что я делаю, а то, что я двигаю. Например, и в этом смысле все равно. Например, если я говорю человеку, да пошел ты, это агрессия. А если я говорю, я люблю тебя, а какая сильнее? Та, которая предполагает больше изменения в существующем контексте. Например, если мы привыкли контактировать с другим человеком, пошел ты, да сам пошел. То, в общем, это гораздо менее агрессивное действие, чем если от меня ожидается пошел ты, а я говорю, я тебя люблю. И, например, ты мне очень дорогой, я понял, это вещь очень важная. Другой так, ему плохо дышать, сердечный приступ случается. Агрессия гораздо сильнее. То есть в этом смысле степень агрессии прямо пропорциональна планируемым изменениям в контексте поля. Понятно? То есть это как Эрик Берн, помните? В части своих работ он упоминает, вводит этот термин поглаживание. Под поглаживание он понимает как буквально поглаживание Лены по голове, так и удар стулом по голове. Так и обращение внимания. Как дела? Привет. Это поглаживание. В самом широком смысле этого слова. Вот, помните, он говорит, перефразируя известную поговорку, если ребенка не гладить, то у него высыхает спинной мозг. И поглаживание это агрессия. Понятно? То есть для того, чтобы моя жизнь изменилась, я должен быть агрессивным. Проблема заключается в том, что топая вот так вот по этому пароходу, который я вчера начертил, мне не нужна агрессия. Я делаю все стереотипным образом. Мне не нужно делать ничего, чтобы моя жизнь изменилась. Мне не нужна агрессия. Конечно же, она закодирована в той самой принудительной валентности, о которой я говорю. Все равно вы будете агрессивны. Агрессия, как удовлетворение, неизбежна.
Ты про вот эту хроническую ситуацию, низкоинтенсивность, задачу.
Совершенно. Я не осознаю этой агрессии, да. Я не осознаю этой агрессии, но проявляю ее. То есть в этом смысле, если вы думаете, что вы хотите что-то изменить, не делайте этого, и этого никто не увидит. Если вы не любите человека и думаете, что удастся вам это скрыть, особенно если это ваш клиент травматик или шизофреник, даже не пытайтесь, не получится. Все равно эта интенция проявится в контакте. Кривым образом, но проявится. Все равно. В этом смысле очень важно, чтобы агрессия была прямой, осознаваемой и соответствующей тому контексту, который есть. Это понятно? Итак, агрессия – это некоторая активность, направленная на изменение окружающего мира. Но, конечно же, цель агрессии, несмотря на то, если мы говорим о том, что она направлена на изменение окружающего мира, соответственно, заключается в том, чтобы разрушить существующую хроническую ситуацию низкой интенсивности. Ну, или более общий конструкт, я не буду на него ссылаться, он принадлежит идеологии, диалогу и модели гештальтерапии, это, наверное, отдельная тема, скорее, специализации, нежели этого лекционного курса. Self-парадигма, то есть это привычный способ человека жить, набор self-паттернов и тег-персоналити, которые формируют какое-то представление человека о жизненном пути и его способ жить. Это еще не было. И агрессия, конечно же, предназначена для того, чтобы эти паттерны разрушать. Что-то необходимо разрушить. Убеждения, ценности, силу принудительной валентности, наконец. Вот. И Фриц Перлсон говорит вот о чем. Одна из первых вещей, я попробую сейчас чуть-чуть забежать вперед и рассказать вот об этой прообразе функции эго. Он говорит о том, что здоровая агрессия, она несет в себе одну очень важную задачу. Эту задачу он пишет прямо через слэш. Принятие отвержения. То, что происходит со мной в жизни, я могу либо принять, либо отвергнуть. И способность это дифференцировать. Например, Если я хочу чая, а вы предлагаете мне кофе, я могу сказать спасибо, благодарю, но я бы хотел чая, кофе не хочу. То есть что-то я должен принять, что отвергнуть. Например, чай, говорю, благодарен, спасибо, чай. То есть что-то я принимаю, что-то отвергаю. Так же, как человек, и тут несколько слов сейчас я скажу о концепции ментального метаболизма. Известное словосочетание для вас. Это то, с чего начинается такой прообраз гештальтерапии. Это, опять же, вы все можете прочитать в книге «Эго, голод и агрессия». Фриц Перлс говорит о том, что на самом деле он проводит... Ну, так, шаг назад. С чего начинается гештальтерапия? В 1936 году, если вы помните, Фриц Перлс приезжает с первым в своем жизни гениальным открытием на Всемирный психоаналитический конгресс из Южной Африки. Вы помните, в 1933 году он туда уехал, возглавил... А? Ну, я полагаю, что вы читаете книги, в том числе и автобиографический текст «Внутри вне помойного ведра». Да, он встретил там с Фрейдом. Но весь фокус заключается в следующем, что он приезжает туда с одной очень важной идеей. В то время под сопротивлением психоанализе понимался некий феномен комплексный, когда клиент, условно говоря, сейчас упрощу, чего-то предпочитает не отдавать в процесс терапии. То есть, другими словами, говоря аналитическими терминами, сопротивление – это анальный феномен. То есть, сжимая анальный сфинктер, я просто не выделяю тот материал, который мог бы помочь продвижению аналитической работы. В самом общем виде сейчас, не описывая концепцию сопротивления, может быть, мы к ней придем где-нибудь по осени. Я расскажу больше о сопротивлении, как оно понимается вообще в психотерапии, в гештальтерапии в частности, и, может быть, в диалоговой модели терапии в особенности. Но он приезжает с важным открытием. Он заявляет о том, что сопротивление – это оральный феномен. А именно, что клиент предпринимает или отказывается предпринимать попытки воздействовать на некий психический материал, с которым сталкивается в жизни. Другими словами, так появляется идея интроектов. Он отказывается критиковать незыблемые ценности, положенные своей семьи. Например, вот эта фраза, уже полюбившаяся нам, ценность большая, все мужики козлы, вот не подвергается критике. Человек отказывается пережевывать зубами этот материал. То есть это феномен оральный. Его, конечно, поднимают на смех. Ну, вкупе с его печальной, всем известной, надеюсь, вам, встречей с Зигмундом Фрейдом, вот, что явилось основанием не для ревизии психоанализа, а для создания гештальтерапии. Важный акт. На самом деле, если бы не эта поездка 1936 года, не печальный 13-минутный разговор с Зигмундом Фрейдом, гештальтерапии, возможно, никогда бы не было. Ну, например, Фрейд бы похвалил Фрица и сказал: «Ты молодец. Твой доклад просто внесет очень важную...» Конечно, Фрейд этого не мог сделать. «Важный вклад в развитие психоанализа. Поддержал бы на следующий день его на конгрессе. Фриц бы уехал, возможно, удовлетворенный. И гештальтерапия не появилась. Или появилась бы не в 51-м, а в 53-м году». Я думаю, что все равно кто-нибудь ошибся бы. Я думаю, что Фрейд облажался бы через год-два. Вот и все равно гештальтерапия, как протестная реакция великого, без сомнения, человека, не создала бы этот совершенный метод, которым мы сегодня с вами пользуемся. Итак, что значит это агрессия, это сопротивление, имеющее оральный характер? Фриц Перлс предлагает посмотреть, каким образом существует и функционирует психическое. И проводят очевидные аналогии между метаболизмом, ну, некоторым процессом, условно говоря, поглощения пищи, усваивания питательных веществ, последующим актом освобождения организма от продуктов, использованных чего? Материалов. Я не могу слово подобрать, простите. Вот, то есть, грубо говоря, как человек ест, переваривает и какает. А потом снова ест, желательно... чтобы цикл был не замкнутый, и снова переваривают, и снова так. Я пью и снова писаю. Помните, как в этой рекламе? Так вот, Фриц Перлс обнаружил, что есть очевидные аналогии между тем, как человек ведет себя с пищей, и как человек ведет себя с психическим. Только в первом случае он, как правило, гораздо более мудр, вот, а во втором как раз не очень. Ну, вот это, кстати, довольно интересная история, тоже небольшое отступление, что эволюция этого человека проходит очень, ну, очень давно. И она, ну, собственно, сколько там человек, когда появилось? 40 тысяч лет назад, да? 100 тысяч лет назад? По-моему, 40 тысяч, да? Что-то такое. Я так понимаю. Ну, бог с ним, это не так важно. 40 тысяч, 100 тысяч. Пусть 40 тысяч лет назад. Так вот, когда появился потом, значит, претерпевая какое-то развитие, какое-то время назад появился Homo sapiens. С тех пор, вот, как говорят очень многие эволюционисты, эволюция человека по морфогенетическому пути остановилась. Ну, то есть, фактически ничего нового за это время в человеке не появилось. Но началась эволюция по пути ментальному. Человек начал эволюционировать совершенно на другом месте, по тому, как он обращается с психической информацией. Так эволюция в настоящий момент достигает единого... единого, я не знаю, как сказать, ментального поля, которое Вернадский когда-то... А, ноосфера, спасибо большое. Ноосфера, вот, которую, ну, когда-то Тейяр, Шарден и Вернадский обозначили именно этим словом. То есть, на самом деле, мы никак не изменимся. Другими словами говоря, что метаболизм, к которому мы привыкли, осуществляется уже очень давно, в то время как психический метаболизм не так давно. И мы, психический организм не очень приучен так эффективно обращаться с психическим материалом, как с картошкой, мясом и так далее, и так далее. Вот, и поэтому у нас есть еще все перспективы для развития. Возможно, только конец света в следующем году нас остановит. Вот, но, дай бог, кто его знает, сейчас говорят...
Не всех.
Не всех. А, говорят, что... Бункер, я понял. Говорят, что все вип-ложи на пирамидах Майя уже раскуплены за безумные бабки. Вот, потому что, говорят, именно оттуда начнется конец света. Только я не понимаю, зачем там присутствовать. Вот, но говорят, что какие-то безумные деньги, билеты на выкупленные, люди готовятся, когда там, 21 декабря, да, 12 года. Да, стоять у истока. И что планируешь на 21 декабря, как конец света? Конечно, а ты где, в партере? Вау! А я в ложе. Вот. Ну, а кто-то будет в обычных стоящих местах, запер именно в фан-зоне, да, на танцполе. Ну, в общем, ну так или иначе.
В киевском метро.
В киевском метро, да. В общем, мне кажется, все равно, где стоит конец света, но вы должны понимать, что психический метаболизм находится еще в процессе своего развития, поэтому довольно это простительно. Так вот, оказывается, что то же самое. Для того, чтобы человек жил здоровым, к вопросу о здоровье, я до сих пор не знаю, есть потребность здоровья, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос, но для того, чтобы человек был здоровым, условно говоря, потому что вы знаете, что здоровых людей нет, есть практически здоров. В качестве, так, кажется, напишут, или как?
Если до
обследования. Практически здоров. Человек должен, встречаясь с теми или иными элементами поля, которые попадают в его осознавание и начинают называться феноменами, совершенно верно, он должен часть феноменов присваивать, например, принимать, а часть отвергать. Так или иначе, он должен становиться агрессивным по отношению к этим феноменам. И тут вступает эта аналогия, что человек, встречаясь с каким-то опытом, вначале это опыт целостный в виде события некоторого, должен вцепляться в него психическими зубами, разгрызать, отправлять через психический пищевод, психический желудок, через комплекс, всех правильно не назову, психических кишек, до прямой психической кишки. И там психический сфинктер должен раскрыться и выпустить ненужный продукт. Каким образом это происходит? Фриц Перлс говорит, что способность человека к агрессии претерпевает некоторое становление и выделяет в этом процессе несколько основных этапов. Знакомы эти этапы? Следует про них сказать? Важно это рассказать?
Да.
Да. Августин махает, значит, да, нужно рассказывать. Перлс говорит, что способность человека к агрессии проходит несколько основных этапов. Первый этап. Условно он его называет перинатальный. Суть этого этапа заключается в следующем. Ну, перинатальный период заключается в том, что ребеночек находится в утробе матери и паразитирует за счет ее организма, имея, конечно, свои системы, которые оно развивается по ходу развития эмбриона. Но ему для того, чтобы получать питательные вещества, не нужно делать ничего. Так выглядят, кстати, некоторые наши клиенты, которые приходят и вот говорят этот текст. Совершенно естественно, на самом деле, и важно не осуждать этих людей. Мы все ведем себя так, как можем вести. И поверьте, в разный момент нашей жизни мы ведемся именно так. Нам плохо, хотим, чтобы было хорошо. И мы обращаемся к кому-то, и этот кто-то должен сделать нам хорошо. Сделай мне хорошо. Помните, как в этом фильме? Сделай мне монтаж, Джонни. Да? Угу. То есть человеку не нужно быть агрессивным, чтобы получать питательные вещества. Рай. Мне, правда, трудно представить этот рай, когда висишь вниз головой в какой-то страшной жидкости, кругом темно. А?
Может, вверх.
Какая разница? Если, соответственно, ну, это ужасно. Вы правда думаете, что это рай? Рай только в одном, что мы ведем жизнь, по сути, глиста. И в этом смысле, ну, тут только такого, ну, как, отцветоченного и одухотворенного ценностями современной человеческой культуры, что дети – это цветы жизни. А в общем, процессы все те же. Вот, и в этом смысле... Главная радость всего, что нам не нужно предпринимать никаких усилий. Но дальше случается с нами несчастье. Ну, как в том анекдоте, помните, когда разговаривают двойняшки, или как, близнецы, один другого спрашивает, да, слушай, а есть ли жизнь после рождения? Вот второй ему отвечает, не знаю, оттуда еще никто не возвращался. Ну, вот случаются эти события, случаются роды. Кому как везет. Кто-то пытается протиснуться через этот узкий канал сдавливающих череп костей. Вот, а кого-то просто разрезают маме животик и вытаскивают на свет Божий. Говорят, что это имеет какое-то значение для развития человека, если верить Оторанку. Потому что даже не потрудился видеть или на всю жизнь запомнил эти мучения, когда он все-таки вылезал оттуда. Вот. Исследований существует масса на эту тему. Читали работу от Оторанк «Травма рождения»? Вы читаете, прекрасная работа одного из виднейших аналитиков. Фрейдовского круга еще. Вот, довольно известная классическая работа. Но здесь очень важно следующее, что именно в этот период начинается этап развития агрессии, который Фриц Перлс обозначает как сосунковый. Я хотел бы, чтобы от младенцев сразу проецировали эту картинку на себя, своих клиентов, кто куда может. Что на самом деле, действительно, порой наш рост терапии, когда мы обращаемся к терапевту, проходит через эволюцию этих форм агрессии. Сначала мы совершенно не осознаем своего вклада в нашу жизнь, потом осознаем, и нам приходится как-то строить свою жизнь с учетом этого контекста. Потом мы приучаемся дифференцировать, что полезное нет, а потом строим свою жизнь так, как хотим. Но давайте двинемся дальше. Итак, сосунковая агрессия проявляется в том, что теперь ребенку необходимо совершать некоторые усилия, для того, чтобы остаться живым, накормленным, сытым. А именно сосать. При этом ребенок не в состоянии дифференцировать, что из полученного является для него ценным, а что нет. Он кушает, молочко стоит в горлышке, отрыгивает. Ну и, как правило, дети, в отличие от взрослых, кстати говоря, перестают в этот момент есть. Некоторые взрослые едят дальше. До тех пор, пока не отравятся совсем. Ну, если у них нет привычки, как у булимичек, отрыгивать, или как у сибиряков, которые, ну, правда, из других соображений, значит, на больших праздниках едят много пельменей. Ну, понятно, что не могут много пельменей, тем более они же с мяса, перевариться быстро не могут, поместиться столько, да. Они идут в туалет, да, два пальца в рот, отрыгивают их. Надо же с мужиками пить дальше. Они садятся и дальше накладывают гору пельменей, они так проводят довольно долгое время. Ну, чтобы не обижать, а? Да, в Риме такое же было. Это во многих культурах, кстати, такое было. Да? Ну, гостеприимство. Мне кажется, мы привыкли, кстати, думать о том, что это гостеприимство. Вот, на самом деле, подобный акт носит чрезвычайно агрессивный характер. Вы знакомы с ритуалом потлача? Слышали что-то о нем? Почитайте еще одну прекрасную работу, на мой взгляд, прекрасного философа 20-го столетия, Хейзинга, «Человек играющий». Он описывает человека как вид, что ли. Можно сказать, человек это вид, или что это класс, что это вид?
Вид.
Человек-вид, который играет. Вот он ссылается на этот церемониал потлача. Это индийский праздник. Праздник, как мы привыкли всегда думать, праздник изобилия. А суть его заключается в том, что, например, какое-то племя или семья, ну, положим, племя, приглашает другое племя в гости и закатывает пир. Столы ломятся, ну или что у них там было, не знаю, камни. Вот, значит, еда, выпивка, все, подарки, что очень важно, одарить подарками всех пришедших. И устраивают такое, всем хорошо, все пьют, все веселятся, почти все, кроме приглашенных. По какой причине? У Потлача есть одна очень важная задача. Теперь то второе племя обязано совершить ответное действие. Причем действие, которое превышает по богатству, роскоши, приношением, подаркам первый прием. И это до бесконечности. Вплоть до того, что когда в этом участвуют отдельные кланы и семьи, вплоть до убийства тех, кто не справляется с этой задачей. То есть это довольно агрессивный характер носит. Ну, вообще-то, на самом деле, унизительный. Представьте, что у вас есть приятель, вы зарабатываете на психотерапии или школьным психологом $200, ну, а он может потратить, например, там, $10,000 в один день и дарит вам какой-нибудь подарок. Как вы себя чувствуете? А если он дарит второй раз, третий? Если вы не чувствительны к этому месту, прекрасно, вы можете и дальше. Многие люди так живут и прекрасно. Но вообще-то это действие довольно агрессивно. И он приглашает вас в ресторан и за вас все время расплачивается. Если это не ваш парень, конечно же, да, это меняет. Ну, культурально эта идея потлачи сюда не распространяется. Но в общем, это довольно агрессивный акт. Скоро вы начнете чувствовать себя неловко. Вот, и, собственно, вы почувствуете в полной мере агрессию на себе. Вот, это такое небольшое отступление, я уже не помню, с какого момента и для какой цели я его делал. А, да-да-да-да-да. Изобилие, что в какой-то момент стоит отказаться от тех питательных веществ, которые посылают. Ребенок, как правило, отказывается. Отрывает немножко, и все, и спать ложится, и все, дальше у него прекрасно. Иногда взрослые, как я уже сказал, этого сделать не могут. Поэтому даже сосунковая агрессия характерна не для всех. Некоторые клиенты в какой-то период своей жизни, также как участники группы, готовы поглощать все без конца. Без остановки. Правда, зачастую за счет укороченного кишечника. Ну, другими словами, в общем, все, что они услышали, то и нагадили в том виде, в котором услышали. То есть не получая ничего. Понимаете эту метафору? То есть то, что клиенты слышат, например... Я помню, значит, одно из сильных впечатлений, когда приехал на семинар Фрэнка Феррелли 10 лет назад, был его такой стёб по отношению к традиционной психотерапии. Он говорит, приходит клиент, такой немощный, едва стоит на ногах, сдутый, щеки обтянуты, и говорит, боже, как мне плохо, и терапевт накачивает его. Ты молодец, да ты сможешь, да ты прорвешься, да твоя жизнь имеет смысл. Я так показывал Фрэнк. Вот, и после этого, через неделю, он приходит снова такой, терапевт начинает снова свою нелегкую работу. Может быть, хорошо оплачиваемый. Тем более, такие клиенты, как правило, приходят бесконечно. Практика может быть чрезвычайно длинной и богатой. Можно увеличивать цену все время, потому что дорого стоит. Не снижать частоту встреч, таким образом, ваши гонорары будут в месяц становиться все больше и больше и больше. Использовать созависимое поведение этого человека. То есть, понятно, да? Сосунок не способен дифференцировать, что мое, а что чужое. В этом смысле, на самом деле, это нормальный период в развитии некоторых клиентов, особенно если вы имеете дело с созависимым человеком. Он не может только потому, что вы хотите быть способен к следующему периоду, который Фриц Перлс называет дентальной агрессией. Дентальной. Когда появляется резцы. Иногда можете встретить слово резцовая агрессия. По-моему, в этой книге то и другое слово, хотя я могу ошибаться. Может, я ошибаюсь вообще в названиях. Дентальная, кажется. Это период, когда у ребенка появляются резцы, передние зубы, маляров еще нет, но появляются передние зубы. И ребенок в состоянии, так же как клиент, в состоянии кусать за появившиеся открытые части тела терапевта. Вот говорит, что ему это не нравится, то не нравится. И вообще то, что терапевт говорит, как-то ему сомнительно. Именно этот феномен, похоже, был впервые замечен в 1936 году Фрицем Перлзом и выдан под названием «Моральная агрессия». Ой, это, извините, оральное сопротивление. Ну, сопротивление, имеющее оральную природу. Но теперь клиент хотя бы может, так как ребенок может откусывать кусочки пищи, чтобы легче усваивать. Фриц Перлз как раз говорит о том, что на самом деле пища усваивается, качество усвоения пищи прямо пропорционально как сказать, объему поверхности этой пищи. Ну, почему рекомендуют? Это ужасная рекомендация. Мне она не удавалось никогда. Мне кажется, ее садисты придумали. 60 или 30, сколько там жевательных движений, каждый кусочек пищи. Удавиться можно. Аппетит пропадет на первых 60 живках, на втором кусочке. Но, тем не менее, я верю, что это здоровое питание. Просто мне оно, как человеку, который 8 лет прослужил в армии и питался очень быстро, я до сих пор не могу отделаться от этой привычки. Вот, есть очень быстро. Но, в общем, правда, чем больше размягчить пищу, тем больше плоскость соприкосновения, ну, соответственно, с чем? С пищеводом, с желудком. Желудок и пищевод, они соединяются, правильно? Да. Ничего не буду. А там дальше кишки, желудочным соком, соответственно, и тем больше питательных веществ падает в кровь. Прекрасно. То же самое происходит и в психической сфере. Чем более тщательно мы подходим к психической пище, тем больше мы усваиваем полезного из того, что происходит в контакте с терапевтом. На этом этапе мы уже приобретаем возможность понять, что мое, а что нет, но еще не в состоянии критиковать, разрушая каждую интервенцию терапевта. Ну, не разрушая, не в смысле игнорируя, а пробуя ее на вкус. Как она мне, годится, не годится. Ты сегодня хорошо выглядишь, говорят женщине с токсическим чувством стыда, например. И если сначала она просто говорила, просто опускала глаза или говорила спасибо, но так или иначе никак не питалась этим. Или так, подпитывалась, но на следующие 20 минут, например, ну или день в лучшем случае, потому что все очень быстро выходило, то на этом этапе эта женщина становится и послушает, как ей откликается то, что происходит, и впечатлится этим. Возможно, порадуется, возможно, чаще всего, конечно, испытает все тот же стыд, который все равно будет в фоне, в фигуре, но он все равно будет. На фоне появятся, возможно, какие-то чувства, которые дадут возможность приостановиться немножко в этом месте. Она может отнестись к тому, что действительно из говорящего там к ней относится, что не очень. Но так или иначе, этот материал будет расщеплен. Пока только лишь грубо. Чего пока не в состоянии перетирать пищу. Но уже в состоянии понимать, что что-то так, что-то не так. И окончательно апогея агрессия достигает в следующем периоде, который Фриспелс называет малярным периодом. Когда появляются коренные зубы или маляры. Которые предназначены для перетирания пищи, превращения в кашицу. И именно на этом этапе появляется то, что несколько позже Фриц Перлс обозначит как функцию эго. Так будет появляться селф, который в 1951 году станет довольно ясным конструктом. И в книге «Возбуждение роста человеческой личности», принадлежащей периоду Фриц Перлса и Пола Гудмана, он приобретет какую-то свою полную, ну как, и окончательную форму. И превратится в теорию селф. О теории селф, наверное, будем говорить в следующий раз. Что? Что-что? Притормаживаю. Притормаживаю. Да, хорошо, притормаживаю. Да. Вы говорите, если быстро, вы не говорите быстро, непонятно, говорите, непонятно. Вот, потому что я лишь успеваю констатировать то, что мне приходит в голову. Все, что я делаю... я понял. Остановимся. Пока из того, что я сказал, спасибо, потому что мне показываете этим движением тогда периодически. Все ли из того, что я сказал, понятно, или есть пока вопросы какие-то?
Понятно.
А?
Непонятно, мне фитнес писать.
Это не важно. Главное,
что
понял.
Мне кажется, что это было от уже агрессии последнего вида.
Не понял. Self в сторону. Малярный период. Именно в этот период формируется то, я повторю фразу, от которой я сделал скачок в сторону, появляется то, что дальше назовется функцией эго, а именно функция принятия отвержения. То есть на этом периоде человек приобретает возможность довольно тщательно подвергать критике, сомнению и рассматриванию с разных сторон и впечатлению в полной мере любой интервенции терапевта. Например, что терапевт говорит, часть из этого клиент берет себе, часть нет, а на часть возникает отклик, который он уносит в сессию. До этого клиент этого не может сделать. В этом месте появляются первые впечатления, которые клиент может нести терапевт. Например, вы что-то говорите. Например, клиент, ты прекрасно сегодня выглядишь, говорите вы этой женщине. Вот, она говорит, я смущена сейчас, мне неловко, хочется сбежать, но появляется внутри удовольствие, радость от того, что я могу принимать потихоньку себя. Я по-прежнему не очень тревожен, я благодарен тебе, что ты об этом говоришь.
На каком году ты говоришь? Что ты говорила?
В зависимости от... В некотором случае это может происходить через месяц терапии. В случае, если мы имеем женщину с нелегкой жизненной судьбой, с многочисленными травмами в анамнезе, в том числе и сексуальными абьюзами, то, возможно, мы можем иметь дело с такой способностью ответить впечатлениями на вашу фразу через 3-4-5 лет. Ну и в зависимости от способности терапевта, может быть, и никогда. Если терапевт принципиально не способен к контакту, а думает, что его интервенция будет заключаться в том, чтобы комментировать жизнь клиента, давать ему советы, учить, как жить, либо давать ему домашнее задание, которое тот должен усваивать, и от этого его жизнь должна меняться, то, возможно, никогда клиент не сможет отреагировать не таким образом. Клиент может отреагировать таким образом только в том случае, если он работает в рамках диалоговой модели гештальт-терапии. Автором которой является ваш покорный слуга. Вот я предлагаю вам эту модель осваивать. Я думаю, что она лучшая из имеющихся психотерапии настоящего метода. Итак, двигаемся дальше. Малярная агрессия. То есть это тогда, когда клиент способен очень дифференцированно, внимательно относиться к тому, что происходит с ним, с окружающими людьми, часть присваивать, часть держать где-то в отстойнике. Например, а часть пробовать на вкус. Ну, как вы, например, пьете вино. Это держите его какое-то время во рту, чувствуете вкус. Через какое-то время проглатываете, вы получаете вкус от пищи. Один из первых экспериментов, кстати, который предлагает Фриц Перлс, когда описывает процессы осознавания и как можно в них тренироваться, он как раз предлагает эксперимент с пищей. Он предлагает пробовать осознавать, что с вами происходит, с вашими вкусовыми ощущениями, с картинками, с образами, с отношением к происходящему, когда вы начинаете пережевывать пищу. Тщательно пережевывать, а значит, что при этом с вами... Мучительный эксперимент, но отражает концепцию ментального метаболизма. Итак, для того, чтобы изменяться, человеку нужно быть агрессивным. Задача в терапии, пожалуй, заключается в том, чтобы учитывать уровень, форму, способность человека к той или иной форме агрессии, актуальной в настоящий момент. Конечно же, наверное, бы хотелось не всем терапевтам, я это знаю точно, чтобы человек был способен к малярной агрессии. Ну, на самом деле, в сосунках ведь тоже приятно. Большинство женщин говорят, не знаю, правда ли, подтвердите ли вы, что один из самых приятных и важных моментов в взращивании, в развитии, в воспитании, как назвать ребенка, это когда он младенец. Это так, нет? Нет. Слава Богу, что вы мне подтверждаете мою идею. Мне кажется, это ужасно, потому что этот маленький человечек, он может поломаться от любого внезапного движения. Но многие женщины говорят, что это как-то вот... Это вот терапевты же разные бывают. Поэтому, возможно, вы другие терапевты, слава Богу. Вот, то очень приятно, когда... Маленький ребеночек от вас зависит в полной мере. То, что вы ему дадите, это счастье его жизни. Это единственное условие, что он выживет. Представляете, какой вы терапевт власти? Хотите такой власти?
Особенно, если это муж.
Особенно, если это муж. Представьте, клиент, на самом деле эксплуатировать зависимость легче простого в терапии. Ваша практика будет, еще раз, то есть богатой, длинной, стабильной, что самое интересное. Но преступный. А?
Преступный.
Преступный, на мой взгляд, потому что на самом деле клиенты даже могут быть довольны. Ну, они могут ходить к вам, правда, на терапию 5, 7, 15 лет. Ну, на самом деле, мне кажется, 3-5 лет – это нормальная терапия. Но, в общем, люди могут, не меняясь, приходить к вам десятилетия. На мой взгляд, это преступление терапевта.
И что, тогда вам надо все эти стадии пройти?
Не знаю, как надо ли. Здесь, мне кажется, довольно важна сама всеответственная позиция терапевта. Если он сам способен и был способен в своей жизни, и способен в настоящий момент к малярной агрессии, то, скорее всего, его чувствительность будет настолько высока, что он будет поддерживать возможность клиента расти. Если нет, клиент со сумком останется до конца своих дней. И главное, будет доволен. Вот что вот самое прикольное, что будет доволен. Как показывает опыт, и равно как исследование в многочисленной степени, удовлетворение клиентотерапии никак не связано с ее эффективностью. Если что?
Если он хочет оставаться на одном уровне, а терапевт...
Слава Богу, умные чувствительные клиенты, которые развиваются, несмотря на влияние терапевта, покидают терапию. Совершенно верно.
А
наоборот? А? Это с одной стороны. Поэтому в этом смысле мне кажется, что на самом деле это правда большая проблема. Она заключается в следующем, что мне кажется, что правда терапевт это профессия, которая предполагает в неявном виде, конечно же, она не так очевидна, как у политиков, но потрясающую власть. Очень большую власть. И не воспользоваться ей может только тот человек, который прошел вообще качественное обучение, у которого сформировался вкус психотерапии, свою хорошую личную терапию, у терапевта, который способен формировать взаимозависимые, а не созависимые отношения. И только в этом случае, конечно же, терапевт способен взращивать клиента. Ну, слово «взращивать клиента» уже предполагает отсылку к власти. Это не тот глагол, которым я пользуюсь. Мы лишь свидетели вырастания клиента. Растит его поле. Мы все, что делаем, даем возможности клиенту, помните тезис, обозначенный в начале лекции, давать возможность клиенту замечать того, чего он не замечал раньше. И он растет. Поле его выращивает само. Он растет поле его. Это довольно сложный тезис, я пока не буду его описывать. Но клиент вырастает сам. Главное ему в этом не мешать. А помогать замечать что-то новое каждый раз. И у него в состоянии будут расти зубки. Понятно? Да, напоминать по списку, может быть, я успею закончить то, что обещал.
Выбор, тупик, конфликт.
Итак, тупик. Тупик имени Фредерика Соломона, да. Тупик заключается в следующем. Человек привык жить вот в этом карточном домике. Спичечном. Привык жить в той хронической ситуации низкой интенсивности, которая ему дает комфорт. Вот. Что делает терапевт? Терапевт, вы помните, главная задача заключается в том, чтобы дать возможность полю формировать клиента, ситуации формировать клиента, ситуацию терапии в данном случае, а клиенту формировать ситуацию терапии. Это обоюдный процесс, его нельзя разделить друг от друга. В этом смысле важно понимать, если вы как терапевт, я, может быть, скажу об этом тезисе чуть-чуть позже, если вы как терапевт не меняетесь в процессе работы с клиентом, скорее всего, не занимаетесь вы чем угодно, только не терапией, лучше вам оставить эту профессию. Или попробовать пойти к супервизору, либо на свою терапию. Меняются в терапии оба. Это важный критерий. Если вы за там 5 лет своей практики не поменялись, скорее всего, вы занимаетесь чем-то другим. Найдите этому другое название, по-честному, чтобы не говорить, что вы психотерапевт.
А кто должен констатировать
изменения? А? Обычные изменения констатируем, конечно же, мы, поскольку это наш субъективный опыт, да, то в этом смысле изменения констатируем. А задайте вопрос, изменились ли вы за там 5 лет вашей практики? Также клиенты на самом деле. Ну, я-то могу замечать, что кажется, клиент поменялся. Но от того, что я это замечаю, это может быть моя иллюзия. Клиентов-то много, а отметить рост одного довольно трудно. Но даже если это не иллюзия, важно, что клиент сам это замечает. Иногда бывает просто прикольно. Клиент говорит, слушай, я прихожу сюда на терапию, и мы говорим о чем-то. Я уже понимаю, что как-то мне уже и говорить вроде как-то не о чем. И мы как-то не очень продвигаемся. Интересно, что в этот момент можно задать вопрос. Слушай, а можешь оглянуться на последний год своей жизни? Изменился ли ты? Удивительно, люди так не думают. Вот как они живут? Это фантастика просто. И только тут оглядываются и опупевают, что их жизнь радикально изменилась. Парадокс. Но зачастую проблема изменений заключается в том, что человек не в состоянии присвоить себе факт существующих изменений. Жизнь изменилась, он этого не видит. Удивительно. И в этом я не перестаю удивляться людям, которые не замечают того, что с ним происходит. Так же к себе. Пока, Игорь, а ты заметил, что смотри, что с тобой поменялось? Вау! Зачастую это происходит именно так. Человек оглядывается и говорит, вау, изменился, ничего себе. А бывает так, оглядывался, не изменился ничего. Кстати говоря, например, он мог осознавать каждую сессию по 3 инсайта каждый раз. Это плохой признак инсайта, кстати. Вот. Он по некоторым исследованиям совсем никак не коррелирует с эффективностью терапии, по другим отрицательно. По той простой причине, что часто еще Гринсон, кажется, об этом писал, Ральф Гринсон, аналитик известный, автор того самого классического учебника теории практика психоанализа, аналитик покойной Мэрилин Монро, что зачастую инсайт это для терапевта, а не для клиента, чтобы порадовать терапевта. Особенно если вы ждете, поверьте, если вы ждете инсайтов от клиентов, инсайтов будет просто выше крыши. Вам будет радостно, клиент может совсем не меняться при этом. Вот. Я еще когда начинал практику, обнаружил такую потрясающую, удивительную тогда для меня и довольно печальную в тот момент вот как раз эту закономерность. Что есть клиенты, которые на каждой сессии развивают такое количество осознаваний инсайтов, что мама не говорит, вау, вау, вау. Выходят такие счастливые, довольные. Вот проходит год терапии, мы оглядываемся назад вот так. Ну, это полгода, год, полтора года. Оглядываемся назад, ни хрена не изменилось. Ни в жизни, ни в ощущениях от этой жизни, ни в реальных отношениях, которые строят человек. А бывает, люди приходят, никаких осознаваний. Но опыт, он зачастую происходит до осознавания. Он накапливается раз за разом, раз за разом. Кстати говоря, я говорил уже о том, что сам Бубер, я про Бубер еще ничего не говорю. Ну, тогда не надо пока. Вот. Спросите меня в следующий раз. В июне я о Бубере что-нибудь расскажу. Когда я буду говорить про контакт. Вот как только начну говорить про контакт с присутствием, там мне спросите про Бубер. Хорошо? И почему в контакте не бывает опыта?
Тупик.
А, да, все про тупик. Да.
А не про то, что тебе хочется.
Да, управляйте мной. Хорошо. Тупик. Тупик. Тупичок имени Фредерика Соломона. Спасибо. Вы делаете большое дело для осуществления наших лекций. Итак. Человек привык ходить привычным для него образом. А мы помогаем ему заметить что-то и помогаем изменить представление феномена. Помните? Элемент, феномен, феномен. И это соотношение начинает изменяться и меняется вся жизнь человека. Это кажется, что появилось два элемента. И типа, что изменилось? Ничего, ни хрена, если эти элементы появились с мощнейшей валентностью. Например, эта женщина услышала, что она красива, сексуально. Жизнь меняется радикально. Несмотря на то, что 15 тысяч феноменов, которые там в неделю создают ее кинологическое поле, остаются прежними, один элемент, ну, который стал феноменом, радикально меняет всю жизнь. Понятно почему? Итак, измененная жизнь. Жизнь изменилась. А способы как-то адаптации к ней еще нет. И вот эта ситуация, как раз я снова напоминаю Владимира Ильича, формирует тупик, что по-старому жить я не хочу, а по-новому не умею, не могу еще жить. И вот эта ситуация называется тупик. Даже не знаю, по-моему, в какой-то из работ Фриц Перлс прямо так и пишет «тупик». И он говорит, что развитие этого тупика, вернее, но разрешение этого тупика происходит, само собой, некоторым взрывом. Вдруг формируется новый способ поведения. Иногда этот процесс жизни тупик, он мучителен. Клиент приходит и не видит нового способа жить. Например, приходит женщина в ситуации горя, плачет мимо вас, мимо всех. К вам эти слезы не адресуются. И она пребывает в горе последние 8 лет. Патологическое горе, которое съедает ее изнутри, живет на антидепрессантах, думает о самоубийстве последние 3 года. Разница, и она замечает, что в какой-то момент рядом находится человек, я, который в состоянии дать возможность соприкоснуться моим сердцем с ее болью. И в этот момент может произойти что-то радикально иное. В этот момент есть другой человек, который в состоянии слышать. Может быть, не только я в терапии, но также и многие люди, ее окружающие. И вот этот шаг, она уже замечает, что я есть. Я говорю, замечаешь, что я рядом с тобой? Можешь мне поплакать? Расскажи мне свою боль. Я вижу, как тебе трудно, я вижу, как тебе невыносимо. Дай возможность себе переживать. По учебнику она читала, что процесс горя должен быть пережит в течение года. В учебниках так пишут. Фраза описана. Обычно год-полтора. Чуть меньше, но чуть больше. 8 лет. Это патологическое горе. И в этой ситуации она замечает, что правда есть человек, которому можно плакать. Но она не видит возможности, как это сделать. То есть технически в ее сердце, не знаю, можно ли использовать слово технически, но это именно, ну пока такое слово приходит. У нее нет навыка, нет способа обратиться к другому и запустить процесс переживания. Так же, как многие, например, особенно с токсическими чувствами, например, с токсическим стыдом, говорят, а как его переживать? Есть радикальная разница между чувствовать стыд, убиваться об него и переживать стыд. Чувствовать боль и переживать боль. Чувствовать злость и переживать злость. Разница в некронах, микронах, нанометрах, нано-чего-то. Но в микроскопических движениях души. А жизнь меняется человека радикально. И это называется ситуация тупик. Я уже замечаю, что ситуация изменилась, и мне хочется тебе плакать, но не могу. Мне хочется сказать, как мне больно или как мне стыдно, например, ситуация. А не могу. Мне хочется крикнуть, а не могу. И эта ситуация может продолжаться довольно долго. Ситуация тупика может жить долгое время. Эта ситуация тупика спровоцирована конфликтом. Это еще один пункт, который мы хотели обсудить. Это, его содержательная сторона, то есть между новой ситуацией и старыми способами приспособления к ней. Это конфликт. И этот конфликт должен быть разрешен. И вот что здесь важно. Этот конфликт не может быть разрешен преждевременно. Это примерно как в сексе. Преждевременная эякуляция приводит к разрядке, но редко к удовольствию. А зачастую еще к гаденькому ощущению внутри. Также здесь, преждевременное разрешение конфликта, оно чревато невозможностью получить новый опыт, переживание снова не может быть восстановлено, напряжение спадает на некоторое время, потом возрастает снова. И на это не может повлиять никто. А Фриц Перлс и Пол Гудман, не помню, в какой из работ. Мне кажется, что именно во второй работе 51 года у нас она вышла под названием «Теория гештальтерапии» в оригинальном названии «Возбуждение роста человеческой личности». Целый параграф у них отведен вреду преждевременного разрешения конфликтов. Очень важно не стараться его разрешить. А интенция к этому всегда будет. Он мучительный, этот конфликт. Но нету другого способа, кроме как взрыва внутри этого тупика, который приводит к новому способу строить контакт. Именно контакт, вы помните, это первичное реальное существование, единственная точка, где реальность существует. Если верить, а мы должны верить. Теории поля мне. И все, что мы можем делать, это сопровождать клиента на этом нелегком пути. Чудовищно трудном. И ему, и нам. Неизвестно, кому сложнее. Иногда происходит так, что происходит сессия за сессией, в которой клиент сталкивается в этом мучительном тупике с комплексом переживаний. Все, что мы можем делать в этой ситуации, это сопровождать и попутно замечать то, что происходит чуть-чуть новое. Совсем незаметное, но новое. И потихоньку вдруг в какой-то момент клиент получает возможность обратиться с этим своим чувством, положим, пока мы просто в примере говорили о чувстве, лично вам. Это не только чувство, не только сам процесс переживания, но может быть какой-то способ организации контакта с другими людьми. Он просто что-то обнаруживает ярко и движется за этой интенцией. Бах! Что-то происходит, что радикально меняет. И это не осознавание буквально. Уж точно не понимание, а некоторое замечание, которое в пальцах формирует новый опыт. Понимаете, о чем я говорю? Один раз побыв в присутственном контакте, ваше сердце знает туда дорогу. Вы никогда не промажете, оно как индикатор внутри. Попросить вас описать, что это такое, просить меня описать, что такое присутствие контакта, это почти невозможно. Это опыт, который, правда, есть в каждой клетке, не знаю, какое слово, чтобы пафосно не звучало, души, сердца, я люблю слово сердце, но оно отражает не буквально орган, который кровь гоняет, а такой источник чувствилища, не знаю, как хотите, да. Вот. Оно там. Оно, не знаю, в пальцах, в глазах, в коже, телесных интенциях, еще не завершившихся движением. Оно там. И так формируется опыт. Гештальт-терапия – терапия опытом. Не в смысле опытом. Скажи, что твоя мама сука. Мама, ты сука. Новый опыт. Такой новый опыт мог быть целебным только в том случае, если женщина, она должна быть истеричкой, таких еще в 51-м году или в 60-х, когда Фриц Клаус продавал бум-бум, гештальт-терапия, было очень много. Представьте, как антиистеричка из Киева, работает школьным психологом, тратит примерно $1000 на перелет в Лос-Анджелес, оттуда ехала до Эссалена, это не так далеко, но дорогу занимает какое-то время, приезжала, там сидит 500 таких, как она. Представляете, ну, она и так истеричку, помните? Да? Мама ее достала вон. В напряжении, каком она, столько бабла заплатила, в напряжении, каком она приезжает, она вся. 500 человек, 31. С бородой, курит, сплевывает на пол, ругается матом. Не кончить невозможно. И приспел говорит, ну кто следующий на сессию? Сессии 15 минут, обычно 15-20 минут. Представьте, чтобы мне туда попасть, если я та истеричная женщина. Представьте, когда я сажусь на этот стул, что со мной происходит? Пальцы щелкни, я начну просто спрятаться из этого биться. Вот, и поэтому тогда Криспер смог себе позволить делать такие интервенции на отреагирование. Разница между отреагированием и переживанием пока не ясна? Было? Он мог провоцировать отреагирование, и в этом появлялся новый опыт. Потому что то возбуждение, которое было сконцентрировано с учетом харизмы, давало эту возможность. Мы не знаем, ни одного катамнистического исследования не было. Катамнистическое значит отдаленное во времени после терапии. Может быть, она приезжала домой, и все было то же самое, что и было. Но тогда это было шоу, она хорошо продавала. Но может быть... Я думаю, что это могло быть эффективной терапией. Только за счет того, что это движение в пальцах, в душе появлялось от столь сильного опыта. Может, но я не верю. Конечно же, никто из нас так работать сегодня не может. Ну, если только мы не достигнем той степени известности, что к нам будут лететь из Эссалена в Киев, посидеть на горячем стуле в актовом зале первой клинической железнодорожной больницы. Или санаторий Жовтинга. Вот. Понимаете эту разницу? И вот этот взрыв, этот конфликт, он происходит сам с собой. Мы можем сопровождать его. Помогая клиенту переживать этот тупик. С разными чувствами. Может быть отчаяние, может боль, может быть страх. Еще какие чувства. Мы даем жизнь всему, что там появляется. Разрешение тупика находится во власти поля. Ни меня, ни клиента. Поле. Тупик разрешится сам с собой. Путь недеяния. В некотором смысле, да. В некотором смысле, в данном случае, это такая смесь буддизма и даосизма. Мне кажется вообще, что очень важно, правда, начинающему терапевту сначала научиться очень хорошо ничего не делать. И только потом на это может наслаиваться опыт. Помните, как в той известной... в буддийской притче, когда пришел человек учиться, вот, умный, много книг начитал, может быть, доктор психологических наук даже. Вот, садится к учителю, а тот говорит, я не могу тебя научить. Он говорит, почему? Он говорит, посмотри. И берет, значит, чашку, наливает ее до краев и говорит, вот это ты, а вот это мои знания. И начинает лить. И все выливается вовне. Вот, так ведет себя, правда, зачастую терапевт, который пытается изменять клиента на основании имеющихся у него знаний. Ваши знания ничего не стоят. Они важны, конечно же. Вот, они очень помогают, дают нам опору. Но самое важное, что если знания помогут нам становиться более чувствительными, несмотря на нашу ранимость, а следовательно, более ранимыми, более внимательными. Если у нас есть базовое ощущение любви и уважения к людям, может быть, из нас получится терапевт. Вот все, что я хотел сказать сегодня. Вопросы ваши? Ну, прекрасно. Если вопросов нет...
Вопрос есть про искусственное ведение кризиса в терапии.
Искусственное что?
Ведение кризиса в терапии. Это вчера так точно прикоснулся.
Это же... Прекрасное место, чтобы начать лекцию 20 июня. 20 июня, правильно, не ошибаюсь. Просто для этого нужно какое-то время, хотя бы минут 15, чтобы мне рассказать про... А? Будет повод прийти 20 июня на очередной этап цикла лекций. Да, я пробую рассказать о концепции инициируемого управляемого кризиса.
Можешь обозначить, что все-таки задача терапевта в этом ничего не делать?
В чем задача?
Задачи.
Мне кажется, единственная задача терапевта в этом ничего не делании довольно простая. Оставаться живым. И неимоверно сложная одновременно. Просто оставаться живым. Оставаться живым — это все то же, что я уже говорил. Давать миру меня, возможность меня удивлять, радоваться этому или печалиться от этого, сострадать. Чувствительность, внимательность. Когда Фрицу Перлу задали вопрос в одном из интервью, спросив его, как вы делаете то, что делаете, подразумевая при этом его талант или гениальность, он сказал... Так же очень просто, как и подобает гению. Он сказал, у меня есть глаза, уши, я не боюсь. Красиво, да? Так что все, что нам остается, это быть честным, смелым, внимательным, заботливым. И главное, не стараться помогать.
Спасать.
Мне кажется, вот такая вещь, вот про помощь, если сказать два слова, мне кажется, что одна из самых пагубных вещей, которая может разрушить терапию, это желание помочь другому человеку. Мне кажется, это важно как иметь как базовое чувство. Но если у вас есть ощущение, что вам важно быть полезным людям, оно базовое, фоновое, это необходимое условие для того, чтобы стать терапевтом. Это важно. Так же, как базовое уважение к людям, любовь к людям. Я не очень пафосно говорю, просто для меня эти слова привычные, и я правда верю в это. Так же, как, например, когда один прекрасный... А кто это говорил? Не помню. Бог с ним. Например, когда Дарвина понимают, как эволюция видов через призму выживает сильнейший, это не совсем верно. Потому что одна из важных вещей, о которых Дарвин говорил в этой книге, заключается еще в одном, что один из самых базовых инстинктов людей заключается в этой потребности помогать. Альтруистической потребности. За счет этого выживает вид. Это упускается из виду. Мне кажется, что это как такая забавная вещь, когда, киты занимаются сексом. Вот, им же трудно это делать. Попробуйте заниматься сексом, а? Скользко, да. Скользко, как-то вода кругом, опереться не на что. Попробуйте опереться об воду. Никак. Это как в невесомости. Причем это людям в воде было бы возможно, потому что они могут объект любви прижимать к себе и двигать в нужном направлении. А киты такого делать не могут. Так вот, что прикольно. Сношаются они при помощи своих сородичей, которые подплывают и дают им эту опору. Которые дают им точки опоры. Это обычно делают 4 кита, которые помогают двум спариваться. Альтруизм. И мы упускаем это из виду. Мне кажется, что правда, одно из важных качеств терапевта — это способность любить. В широком смысле этого слова.
Но помогать нельзя, ты просто обозначил.
Базовая потребность помогать людям важна, она должна быть в фоне. Как только эта потребность становится фигурной, это уже описание невроза, собственно. У меня в висках, помните, как-то вопрос, что делать, звучит эта идея, как помочь человеку, то лучше честно задать себе вопрос, как я себя в этой ситуации спасаю. Похоже, мне что-то невыносимое. И в этом смысле лучше отказаться от проекта помощи. А вместо этого уделить внимание тому, что...
В фоне.
Тому, что есть, да, тому, что находится в фоне. Благими намерениями выслана дорога во все страшные места, да. Поэтому желание помогать хорошо, если оно является базовым у терапевта, но не определяет его стратегию, но никак не определяет тактику. Это понятно? Это важная вещь, мне кажется.